Всем доброе утро. Вы слушаете Громадське радіо. Это программа «Київ-Донбас». В студии сегодня для вас работают журналистки Громадського радіо Тетяна Трощинская и Ирина Славинская. И мы начинаем. Давайте поговорим о том, что ждет нас в следующие два часа.
Присоединение Украины к НАТО – самый лучший способ гарантировать национальную безопасность. Так считают 46% опрошенных фондом демократические инициативы. На подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей вступление в НАТО поддерживают 23% респондентов. Это почти в два раза больше, чем в июле. И впервые в истории Украины эти ожидания не разделяют страну. А эксперт, который прокомментирует нам эти данные, уже в нашей студии.
Волонтер Сергей Косяк привозит помощь в серые зоны и самые труднодоступные места в зоне боевых действий. Через полчаса он будет в нашей студии, и мы поговорим о его работе.
Сегодня Международный день прав человека. ООН в своем докладе указывает, что в Украине есть серьезные проблемы в сфере прав человека. Безнаказанность, пытки и отсутствие правопорядка на Востоке, а также тяжелое гуманитарное положение жителей, охваченных конфликтом территорий. Эту ситуацию прокомментирует известный правозащитник Евгений Захаров.
Волонтерская инициатива «Восток СОС» собирает книги и отвозит их в освобожденные города Донбасса вместе с продуктами и другой гуманитарной помощью. Говорим о пище духовной, не хлебом единым.
И с минуты на минуту ждем голосования в парламенте за законопроект о назначении внеочередных выборов в Кривом Роге. В этом законопроекте их решено назначить на 27 марта. Голосование должно вот пройти буквально в эти минуты. Надеемся, что еще до конца нашего эфира мы сообщим о его результатах. И в нашей студии уже Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы». Поэтому начинаем, собственно, темой, которая была заявлена по поводу НАТО. Во-первых, начнем, наверное, с данных, да, а потом вы прокомментируете. А то мы уже так сказали сразу, 46%.
Да, это много или мало?
Да, да.
Добрый день. Ну, вы сказали самые важные вещи на самом деле. А комментировать и обсуждать будем вместе, что много это или мало. Если брать просто сухие цифры по отношению ко всему количеству населения, то история такая же, как с поддержкой европейской интеграции в украинском обществе. Можно сказать, что это мало, но если сравнивать с тем, что мы имели в Украине в плане общественных мнений еще вчера, то я бы сказала, что изменения достаточно существенные, потому что всего три года назад, когда Украина жила в такой иллюзии внеблоковости, иллюзии, созданной, собственно, предыдущей властью, всего лишь 13% украинцев в целом поддерживали идею гарантирования национальной безопасности именно с помощью такого способа, как присоединение к НАТО. И три года назад именно внеблоковость Украины, внеблоковый статус, вот такое ноу-хау политическое режима Януковича, которое не имело никаких ни правовых, ни международных гарантий и ничего не обеспечивало, это просто был на самом деле вакуум безопасности в условиях неприсоединения ни к одной из систем коллективной безопасности. Так вот, внеблоковость три года назад, она поддерживалась 42% населения украинцев, и это был номер один среди всех возможностей, среди всех способов для того, чтобы, собственно, гарантировать безопасность. На втором месте, еще вот пару лет назад, мы имели идею военного союза с Российской Федерацией. 26% украинцев верили в то, что с помощью какого-то военного альянса с Россией и другими странами на постсоветском пространстве можно гарантировать национальную безопасность Украины. И всего лишь 13%, это было третье место, абсолютное меньшинство, верили в то, что с помощью НАТО нам удастся гарантировать и повысить, собственно, обороноспособность государства и гарантировать безопасность.
Кстати, идея о военном союзе с Россией существенно потеряла своих сторонников с началом войны на Донбассе. Если было 26% два года назад, то сегодня, два года спустя, сколько?
Первый прыжок вниз, да, то есть такое катастрофическое реальное падение, оно имело место уже через полтора месяца после аннексии Крыма. В мае 2014 года идею военного союза с Российской Федерацией вместо тех 26, которые были до войны, уже поддерживало 13% населения. И состоянием на ноябрь 2015 года сторонников этой идеи осталось 8. То есть, на самом деле, падение поддержки вот этой идеи самое значительное.
Да, так по экспоненте, правда? Очень такими большими шагами.
Очень большими шагами, и на основании вот уже нескольких раундов исследований можно говорить о том, что это уже тенденция, потому что, с одной стороны, резко упала поддержка там объединения с Российской Федерацией, а еще добавим к этому результаты многих других исследований относительно там там европейской, евразийской интеграции, когда идея таможенного союза тоже потеряла основную часть своих сторонников. Вместо там 34%, то, что было до войны, мы сейчас имеем порядка 15-17%. То есть идея экономического и военно-политического союза с Россией и вообще на постсоветском пространстве уверенно теряет своих сторонников на территории Украины и в первую очередь в тех регионах, которые были более склонны к этому, на юге, на востоке и на подконтрольной ныне Украине территории Донбасса. С одной стороны, падает поддержка вот этого союзничества с Россией, падает поддержка внеблоковости. Если 42% было до войны, то сразу после аннексии Крыма через 1.5-2 месяца уже было 28%. И состоянием на сегодня это 23%, то есть тоже практически в 2 раза. Причем вот это падение, что интересно, оно происходит, ну, естественно, с таким изменением. То есть эти люди, разочаровавшиеся в этих идеях, они куда-то должны были пойти, да? Если в ситуации с европейской интеграцией основная часть, ну, не основная часть, но часть тех людей, которые ратовали за таможенный союз, перешли в разряд тех, кто считает, что не нужно присоединяться никуда, либо пошли в неопределившуюся категорию, то в ситуации с вот этими военными и такими вопросами обороны и безопасности, разочаровавшиеся во внеблоковости и союзе с Россией скорее переходят в разряд сторонников присоединения к НАТО. И это очень важно, потому что мы отслеживаем многие тенденции общественного мнения, и я бы сказала, потому что я больше занимаюсь и интересуюсь даже вот этими там внешнеполитическими ориентациями, я бы сказала, что здесь изменения происходят наиболее весомые, видимые и кардинальные, чем по многим другим параметрам, по которым изменения тоже имеют место за последние 2 года. И что, наверное, немаловажно, это то, что нужно смотреть не на средний срез такой по стране, а на то, что происходит в регионах. Для меня это открывает, дает ответы на очень многие вопросы.
А, например, куда смотреть, на какие регионы, где интересные цифры? Почему средняя температура по палате не очень репрезентативна?
Не очень репрезентативна. Почему? Потому что фактически до военных действий НАТО, вот я бы сказала так, если в ситуации с выбором между евразийством, да, таможенным союзом и европейской интеграцией, общество действительно до войны с Россией делилось на 2 части. Юг-восток смотрели в сторону таможенного союза, запад и центр смотрели в сторону Европейского союза.
Но я еще, кстати, помню, что там раздел был скорее возрастной. Насколько я помню аналитику перед началом Евромайдана, то там был по возрасту срез.
Абсолютно правильно, Ирина. Имел место возрастной разрыв, который, кстати, стал стираться с началом, после революции, с началом агрессии. И по всем возрастным категориям в 2014 году либо абсолютное большинство, либо даже относительное в самой группе старшего поколения, да, стало больше тяготеть к европейскому выбору. Это тоже важно. То вот если общество относительно там ЕС, таможенного союза все-таки делилось до 2014 года фактически на 2 части, то в вопросе НАТО и в вопросе, ну, как гарантировать безопасность, оно было более едино в своем неприятии идеи присоединения к Альянсу, потому что только западный макрорегион в своем большинстве был такой опорой, фундаментом поддержки. Основные вот те 13%, они были в основном в западных макрорегионах. Сейчас происходит некое такое распространение вот этой поддержки на другие регионы Украины. Ну, например, все-таки в авангарде, скажем так, поддержки евроатлантической интеграции остается Запад. 72% видят гарантию безопасности в членстве в НАТО на Западе. В центре 52%. Впервые в восточных областях Украины, впервые за все время исследований, которые проводятся уже много лет, относительно большинство жителей Днепропетровской, Запорожской, Харьковской области, 36%, на первое место поставили присоединение к НАТО как способ гарантировать национальную безопасность украинского государства, на втором месте внеблоковость. Очень важные изменения за последние несколько месяцев начали происходить на территории Донбасса. В принципе, на территории Донбасса еще в конце июля этого года на НАТО, как на вариант безопасности, ориентировалось 12% населения. Для самого Донбасса это было очень много. Там порядка нуля было вообще до всех этих событий. Сейчас, спустя 4 месяца после тех исследований, уже 23%. Это больше, чем, действительно, Татьяна правильно сказала, это больше, чем в среднем было по Украине до войны. Это важно. Это мало, это меньшинство. То есть все-таки все-таки внеблоковый статус на Донбассе занимает первое место, но его поддерживает не абсолютное большинство местных жителей, а относительное, 35%. И за последние несколько месяцев, с одной стороны, возросла ориентация на НАТО с 12 до 23% на Донбассе. Параллельно с этим упал уровень поддержки внеблоковости с 49 до 35. Я думаю, что через 2-3 месяца мы сможем точно сказать, либо это превращается в тенденцию, либо будут какие-то корреляции, но сдвиги в соответствии с предыдущими исследованиями уже очевидны. То есть сама жизнь, скажем так, показала, где, ну, как минимум точно не нужно искать гарантии безопасности. Если про то, стоит ли присоединяться там к Европейскому Союзу, об этом можно спорить, потому что это все-таки тема, ну, скажем так, лежит в такой мирной плоскости, то в вопросе повышения обороноспособности государства здесь сам факт агрессии, он многим людям был таким стимулом изменить свою позицию.
Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы» в студии нашей программы «Киев-Донбасс». Я бы, кстати, хотела задать вопрос по поводу безопасности, поскольку это ключевое слово прозвучало не единожды уже и в том, что вы сказали. И, в общем-то, за последние там, 25 лет о НАТО как о гарантиях безопасности мы заговорили только последний год. И эксперты, и журналисты, и обычные граждане, которые там слушают нас, думают и так далее, они говорят о безопасности только сейчас. Раньше мы говорили о НАТО в каких-то таких абстрактных терминах. Может быть, я ошибаюсь, но оно, ну, не совсем такой простой обычный человек, в том числе там я тоже отношу себя к таким людям, понимал, зачем, да? То есть мы не видели, не, эта агрессия не была видимой для нас. Может, она была видимой для кого-то, но вряд ли для нас. Это важно?
Это очень важно, потому что, ну, естественно, те информационные кампании или те информационные усилия, которые имели место для распространения вот этой идеи евроатлантической интеграции в украинском обществе до военных событий, они, наверное, создали такой просто фон для того, чтобы сейчас те, кто сомневался или те, кто занимал иную позицию, сейчас стали приверженцами присоединения к НАТО. Но самым важным таким спусковым крючком, да, вот вообще таким событием, которое все запустило, естественно, стала агрессия, которая открыла глаза и заставила людей кардинально поменять свою точку зрения. Но я бы здесь хотела сделать несколько таких замечаний и призвать и экспертов, и журналистов все-таки относиться к вот этим позитивной динамике в плане поддержки членства в НАТО, относиться, ну, скажем так, очень осторожно. Почему? Потому что это действительно выбор, который сейчас люди делают под влиянием военных действий. Это, естественно, самый важный фактор. Но если мы не будем сопровождать вот этот такой кредит доверия идеи евроатлантической интеграции конкретными усилиями, а усилия я подразумеваю в виде политической воли со стороны государства, потому что я не могу, к сожалению, сказать, что в отношении присоединения к НАТО существует такая же четкая позиция на уровне государства, как, например, в отношении сближения с Европейским Союзом. То есть если мы действительно собираемся стратегически стать частью этой системы коллективной безопасности, об этом нужно говорить четко, понятно, и уровень отношений с НАТО должен быть максимально конструктивным. Плюс должны быть информационные усилия. Здесь я больше надежд возлагаю все-таки на неправительственный сектор, на организации экспертные и общественные, которые могут дать контент и могут объяснить населению, что такое НАТО и что это не военный блок. Потому что если мы посмотрим, чем объясняют свое неприятие идеи НАТО его противники присоединения к альянсу, то в основе этой мотивации лежит, например, такой миф о том, что Украина будет втянута в военные действия Североатлантического альянса.
Будет вынуждена платить огромную сумму с госбюджета, которой у нас нет. Второй миф.
Второй миф, но, кстати...
Или не миф, это вопрос.
Ну, это на самом деле миф, потому что, когда государство не имеет никаких гарантий безопасности и ни на кого не может рассчитывать, оно вынуждено тратить больше. Вопрос, тратила ли Украина столько, сколько нужно было бы для того, того, чтобы быть способной отразить эту внешнюю агрессию, наверное, не тратила. Наоборот, у нас разворовывалась, растягивалась, и в результате мы имели такую пустоту и фактически, ну, почти с нуля создавали вооруженные силы в прошлом году. Но государства, которые имеют гарантию безопасности от других членов, например, Альянса, они чаще тратят меньше, чем тратила Украина, которая провозглашала при Януковиче свою внеблоковость и очень этим кичилась, потому что иначе, ну, назвать просто нельзя вот это политическое творение, этот статус внеблоковости.
Но потому здесь, что наверное, это не нейтралитет, просто чтобы... дискурсе политическом и страшилке. Внеблоковость как антистрашилка против НАТО, которым пугали. НАТО, бомбящая, да, Югославию, все вот эти мемы, которые появлялись,
да,
в речах.
Да, абсолютно. Но дело в том, что среднестатистический такой обыватель вообще, он, наверное, воспринимал внеблоковость как аналог нейтралитета, хотя это абсолютно разные вещи. Если государство хочет стать нейтральным, это действительно международное понятие, это правовое понятие, и для того, чтобы быть признанным нейтральным государством, нужно пройти, ну, с правовой точки зрения, с точки зрения международного права, определенные процедуры, которые Украина не проходила. И по факту оказалось, что внеблоковость, кроме слова, в ней не было ничего близкого к нейтральному статусу. Только вот мы не присоединяемся, и все. Но по факту мы были сами предоставлены себе, и наша оборона точно так же. И что еще касается мифов, первый вот миф — это то, что почему люди не хотят, те, которые не поддерживают присоединение к НАТО, это то, что, значит, мы можем быть втянуты в военные действия Альянса. Это действительно миф, потому что даже если принимается решение о том, контингенты каких членов НАТО участвуют в тех или иных операциях, то государство каждое по отдельности принимает решение, будет ли оно отправлять своих военных для участия в этой операции. Украина и сейчас участвует, кстати, в операциях и миротворческих, и немиротворческих, вот, и в том числе операциях, которые проводятся под эгидой Альянса. Просто об этом люди просто не знают, какой контингент наш находится за границей. И вторая мотивация, почему противники НАТО выступают, собственно, против Альянса, это то, что НАТО якобы является агрессивным империалистическим блоком. Ну, это уже действительно миф, мифологема, которую рациональными аргументами выбить из общественного сознания противников НАТО не удастся.
Но мне кажется, она такая очень древняя. Я вот, конечно, даже вспоминаю страницы всяких советских газет, которые мне попадалось видеть и в архивных материалах, и в каких-то публикациях, воспоминаниях. Это очень такие вещи old school, которые, наверное, еще в школе слышали, там, империалистический НАТО бомбит, там, пролетария всех стран. Кстати, я об этом хотела спросить. В цифрах, которые мы обсуждаем, я напомню, что мы говорим о новых данных относительно того, поддерживают ли украинцы евроатлантическую интеграцию Украины, или же внеблоковый статус, или же, возможно, военный союз Российской Федерации. В нашей студии гостья Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерева. И мы продолжаем разговор. Мне было бы интересно спросить о таком. Есть ли некая корреляция, если, конечно, ее мерили, между тем, о чем теперь говорят украинские политики и депутаты? Потому что, например, в прошлых созывах парламента, да, или среди министров страшилка НАТО и разговоры о том, что Россия наш друг, или, например, внеблоковый статус — это рецепт от всех возможных проблем, звучали часто. Теперь о НАТО как будто говорят меньше, и на этом фоне плюс военная агрессия со стороны России привела к тому, что уровень поддержки евроатлантической интеграции увеличился. Что мы об этом знаем? Мерили ли какие-то подобные вещи?
Ну, социологически это измерить просто в результате там обычного опроса, это трудно для этого.
А на глаз контент-анализ.
Для, скажем так, для того, чтобы действительно провести какие-то там корреляции, тут лучше использовать методы там, наверное, фокус-групп больше, но вы абсолютно правильно делаете, ставите вопрос, потому что действительно градус дискуссии вокруг присоединения или неприсоединения к НАТО, он значительно снизился среди политических игроков, и они перестали манипулировать этими темами, потому что им сейчас элементарно просто невыгодно это делать, даже со своими собственными избирателями, там тот же оппозиционный блок вынужден общаться гораздо более аккуратно, чем ранее, потому что что, ну, скажем так, нет уже тех расколов в украинском обществе, которые имели место в отношении ЕС и НАТО с одной стороны, и там ОДКБ, например, и Таможенного союза с другой стороны. То есть стали стираться, за последние два года начали стираться определенные грани по тем вопросам, которые раньше общество действительно разъединяли. И это очень важно, и я думаю, что политики именно поэтому пытаются учитывать это в своей риторике. И это действительно дало пространство для того, чтобы общественное мнение реагировало так, как оно реагирует на реальность, а не на навязываемый политиками дискурс. Это важно. Но что бы я еще хотела сказать? Наверное, если бы градус дискуссии вокруг НАТО повышался, то повышался бы он, например, если бы мы готовились сейчас к референдуму, там относительно многое обсуждают эту тему. Есть как сторонники, так и противники. Я до сих пор, пока что, хотя я вижу позитивную динамику, я до сих пор отношусь очень осторожно к этому вопросу, считаю, что если нет окончательного решения на уровне государственной власти о том, чтобы ставить вопрос о подаче заявки на членство, о плане действий по приобретению членства, то не нужно играть с этими темами, не нужно вбрасывать их. Если мы не собираемся проводить там референдум уже сейчас, то лучше не дразнить, скажем так, общество. Но главный вопрос, по которому, главная причина, по которой я лично отношусь осторожно к теме референдума, я хочу быть уверена, что если он и проводится, то результаты во всех регионах Украины будут положительными. Потому что если бы референдум проводился в июле этого года, он был бы уверенно выигран. Если бы тогда на референдум пришло бы порядка 63% населения, из них 64% проголосовали бы за присоединение к НАТО. То есть абсолютное большинство в целом по стране, из тех, кто пришел бы на референдум, а это не все, 2/3 населения, они были бы за. В ноябре мы видим даже более весомые результаты. Явка была бы приблизительно такой же, 63-64%, но за проголосовали бы уже 75% из тех, кто пришел бы. Весомый аргумент. Произошли изменения на уровне регионов. Впервые, если бы референдум вот происходил в ноябре, он был бы выигран во всех макрорегионах Украины. Еще 5 месяцев назад, где он был бы выигран?
А макрорегионы — это запад, центр, да?
Запад, центр, юг, восток, куда мы относим Днепропетровск, Запорожье, Харьков, ну, области эти. Плюс Донбасс, как 5-й макрорегион, под контроль на Украине часть Донбасса. То есть, если еще 5 месяцев назад даже на юге референдум был бы выигран, то есть плюс запад и центр, естественно, то сейчас, если бы мы имели такой референдум, то на Донбассе из тех, кто пришел бы на референдум, 58% проголосовали бы за членство Украины в НАТО, на Востоке 57%. Это больше, чем было в этих же регионах, было бы в этих же регионах еще в конце июля этого же года. Но что здесь важно? Вот этот результат, он до сих пор позитивный результат, моделируемый гипотетически, да, он достигался бы за счет того, что те, кто против, скорее всего, референдум проигнорировали бы. И это нужно учитывать. Поэтому среди потенциальных участников, даже на Донбассе, на Востоке, результат был бы положительным. Но если мы посмотрим по отношению ко всему населению, то потенциал наращивания манипуляций и аккумулирования вот этого избирателей, которые против, собственно, НАТО, этот потенциал достаточно высокий. Потому что по отношению ко всему населению на том же Востоке и на той же подконтрольной части Донбасса, все-таки чуть больше половины выступают в абсолютных цифрах больше, выступают против членства в НАТО. То есть есть позитивные тенденции, они важны, но мы должны иметь в виду, что если сейчас, например, мы ставим вопрос об организации референдума, я хочу быть уверена, что его результаты будут играть на легитимацию, во-первых, политического, стратегического решения на уровне государства, потому что именно для этого оно и нужно, либо легитимизировать это решение, либо подтолкнуть руководство к этому решению. И второй момент, я хочу быть уверена, что эти результаты не покажут разъединение в обществе, потому что иначе мы только навредим. Поэтому для начала активная информационная работа в тех регионах, где происходят кардинальные изменения в сравнении с тем, что мы в этих регионах на юге, на востоке и на Донбассе имели еще вчера. И имея основания предполагать, что в абсолютных цифрах действительно есть шансы, что референдум будет выигран не за счет игнорирования его противниками НАТО, а за счет того, что действительно общественное мнение будет больше склонно к этой идее, нежели там, к неблоковости или еще чему-то. Вот только в таком случае мы тогда действительно принимаем решение, проводим волеизъявление. Хотя это не панацея. НАТО этого ни у кого не требует. Этого нет в учредительных документах Альянса. Такого требования к государству нет. Вот, поэтому это решение, оно такое символическое, политическое, чтобы показать волю, объединенность общества. И, ну, наверное, на это нужно ориентироваться.
Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы», была гостем нашей студии. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Мы продолжаем дальше. И следующая часть программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо – это наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса». И сегодня первой будет звучать, мне кажется, в унисон с темой НАТО песня, которая называется «Военкомат». Это песня Сергея Ждана и харьковской группы «Собаки в космосе». Давайте послушаем.
Що я дебіл? Мама каже, сходи в воєнкомат, поговори з начальником. Може, візьмуть тебе в армію. Армія зробить з тебе людину. Скільки можна? Баби, наркотики, всі ці ваші молодіжні барбітурати в конце-то концов. Давай, малий, сходи в воєнкомат. Але я й кажу, ма, ну що за діла, ма, який воєнкомат? Ми давно ні з ким не воюємо, ми позаблокова країна. Ти бачила нашого міністра оборони? Ось у нас вся оборона така. У нас оборона гірша, ніж оборона Челсі. Коротше, ма, я пас, я не піду. Але вона каже, малий, я вже стара, ось я помру, і хто про тебе, урода, подбає? Подивись, малий, хата без ремонту стоїть. Ти, сука, весь клей винюхав, обоє нічим приклеїти. Давай, малий, сходи в воєнкомат. Ну чому, каже вона, ти не хочеш піти? Чому не поговориш з їхнім начальником? Ну як чому, кажу я? Ну ма, ну як чому? Як це чому? Та тому що я дебіл. Ти розумієш, дебіл. А дебілі в армію не беруть. Навіть в нашу, українську.
Возвращаемся в студию Громадського радіо. Ви слушаєте програму «Київ-Донбас». В студії работают журналістки Тетяна Трощинская и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Вячеслав Киричун. И мы продолжаем. И в нашей студии появился следующий гость.
Да, это Сергей Косяк, священник и волонтер, ведущий миссионерскую деятельность и предоставляющий помощь, собственно, да, в прифронтовой зоне. Причем вот многие, кто вас знают, говорят, что вы добираетесь в самые серые зоны, в самые сложные такие точки, куда тяжело доехать. Это правда? И, ну, и куда многие отказываются просто ехать по разным причинам.
Ну, это правда, то, что действительно мы добираемся в самые недобирающиеся места. В каждое время это разные причины, почему туда люди, даже я бы не сказал, не хотят ехать, они могут ехать. Просто там очень ужесточенный, ну, контроль въезда. Даже местные жители не все могут пройти в те места, куда, ну, нужно добраться, чтобы оказать помощь. Потому что за КПВВ...
То есть, это зачем?
Это КПВВ, это контрольно-пропускной пункт, где стоят пограничники, фискальные службы и милиция. То есть это получается последний фильтрационный такой пункт. И за КПВВ находятся города серой зоны. И города серой зоны сами еще делятся на две части. То есть получается, что в город серой зоны могут попасть только местные или по особому приглашению разных структур, или же, ну, там же уже, когда попадаю в город серой зоны, чтобы попасть в самые сложные участки, то нужно договариваться с военными, потому что остаются жить люди вместе с военными, то есть там базируются военные, соответственно, стоит техника, расположение их ночевки, дислокации, поэтому туда люди проходят только по спецпропускам и с наличием именно прописки в том районе или в том доме.
Для вас уже это такой отработанный, да, механизм понятный, поэтому, может быть, вам проще или есть какие-то другие причины, почему вы именно туда ездите?
Ну, потому что, прежде всего, как бы, моя деятельность вызвана потребностью. Если это было одно время эвакуация, активно занимались эвакуацией переселенцев. У нас было 3 базы для переселенцев, которые мы непосредственно открыли. Когда в Марьинке были жестокие бои, обстрелы, мы вывезли 400 детей с Марьинки, с Красногоровки в Святогорск. Взяли там в аренду лагерь на месяц и содержали этих детей. Сейчас там очень большой масштаб работы в серой зоне, именно с гражданским. Почему? Потому что бизнеса там практически никакого нет. Люди не выезжают, потому что выезжать особо некуда. Вот. И мы находимся там, где есть у нас потребность.
Я вот читаю интервью с вами, и там читаю очень интересную фразу. Прифронтовой город имеет свой ритм и расклад жизни. Днем он напоминает большой базар, где люди в центре города толпятся, покупая товары или получая очередную гуманитарную помощь. Давайте больше об этом поговорим, об этой жизненной стороне, как живут эти города. Вы уже описали сложности в нескольких чертах о том, что такое серая зона. Если поговорить о том, что мы видим собственными глазами, то что мы видим?
Ну, города продолжают жизнь. Там работают школы сейчас, запустили опять разные структуры, исполкомы. Поэтому город живет. То есть, допустим, если взять Красногоровку и Марьинку, то ранее в Красногоровке проживал, я просто беру те города, где активно работаю. Можно это Мироновск взять ближе, но в каждом городе серой зоны своя специфика. То есть самые для меня сейчас сложные города это Марьинка, Красногоровка, Первомайская, туда Песком, вот эта вот зона, начиная от Авдеевки в разные стороны. Вот. Ну, Марьинка, Красногоровка. Марьинки ранее проживало около 13 тысяч человек, там 12-13. Сейчас там 6 тысяч декларируют, проживают в Красногоровке, более 20 проживало, сейчас проживают 10. То есть больше, не большая часть людей, но половина людей живут, дети живут там. В Марьинке работают 2 школы, как и раньше работали. В Красногоровке там 2 разбитые, поэтому все дети ютятся в одной школе. То есть города живут своей жизнью. Насчет того, что вы сказали, что днем напоминает большой базар, это было раньше. Потому что так называемая дорога жизни походила по городу Марьинка. И поэтому люди на тележках, на тачках, на велосипедах тянули в сторону ДНР. Сахар продавали, потому что там в 3 раза дороже стоит. Люди, соответственно, с неподконтрольных территорий приходили, чтобы что-то себе покупать. И поэтому там вдоль дороги были выстроены целые торговые ряды, потому что люди приходили, разбирали с той стороны все, что под руку попадается. Потому что на наших территориях, даже в городе серой зоны, где цены намного раз выше, все равно дешевле, чем на территории неподконтрольной Украине.
Сергей Косяк, священник в нашей студии, и мы в этой студии не единожды уже говорили о том, что, в общем-то, жизнь такая в прифронтовых городах и вот в этой серой зоне полностью, естественно, изменила людей, да, и многих изменила. Мы говорим о тех вещах, о которых, сложно было говорить раньше. Например, невозможно планировать. Многие волонтеры говорили о том, что люди говорят им, что 8 часов там в сутки — это уже план. Если там нет обстрелов и все нормально, то это уже хорошо. Это время прожито, неплохо, они считают, да? Вот эти вот моменты, как вы работаете с этим? Ну, наверное, вы еще какую-то духовную помощь предоставляете, кроме того, что возите какие-то вещи, да? Вот говорите ли вы об этих вещах? Как жить, если ты не знаешь, что с тобой будет завтра? Что они говорят? Что вы им говорите?
Ну, вот как раз основной посыл, который мы даем этим людям, это надежда. Я священник, и я всегда привожу примеры, и не постесняясь этого слова, с дерзновением скажу, что Бог мне открыл, что Иисус Христос, Он воскресил мертвого Лазаря, который уже 3 дня был в гробе, уже растлевался, и уже от него шел запах.
А все ли верят, вот тех, с кем вы говорите? Может быть,
сейчас
многие не верят?
Сейчас я к этому коснусь. И у меня это пришло тогда, когда люди говорили, что мы не имеем надежды, то есть мы не верим, что может что-то восстановиться, начиная от отношений, потому что часть жителей Марьинки поддерживали ДНР, его даже в ополчение так называемое поуходили. Ну и заканчивая восстановление жилища, потому что за КПП там просто разбитые дома стоят. Вот. И поэтому вот когда мне люди начали говорить вот с такими вот, ну, с болью, и вот тогда вот внутри пришло вот это вот слово, что скажи этим людям, что как Бог воскресил разлагающегося Лазаря, который уже невозможно было, то есть 3 дня он уже разлогся, уже пах, говорит, ну он вышел живой. Точно так же Бог будет восстанавливать и город Марьинку. Я основной посыл, конечно, то, что мы раздаем все, там, начиная от дров, угля, буржуек, вещей, еды, то есть мы полноценно, то есть трудимся, как мощная гуманитарная миссия, я бы так сказал, которая адсорбирует на себе другие доноров, таких как People Need, Человек в беде, там, ООН, просто церковные очень много пожертвования, люди со всей Украины, со всего мира дают, и поэтому люди получают от нас реальную помощь, но эта помощь, это просто как бы показать людям о том, что о вас заботятся, о том, что люди со всего мира вас не забыли, то есть если люди со всего мира вас не забывают, тем более и Бог не забывает. И тем самым я скажу, что атмосфера, где работают наши миссии при фронтовых городах, очень сильно отличается там, где нет наших миссий, настроение людей. Я скажу, что настроение людей в городе Марьинке, потому что я сейчас туда перебрался, уже почетный житель этого города, вот, и вот, я скажу позитивное, потому что за 1.5 года, то есть мы, для них это был нонсенс, мы там провели детский праздник, где присутствовало около 500 людей, то есть это город взорвался, то есть я видел эти настроения людей, поэтому я бы не отнес бы город Марьинка к депрессивному городу, при том, что люди там действительно находятся в нужде, не имеют работы, но есть вот какой-то внутри вот какой-то дух, хороший дух, я верю, что вот именно дух, вот этот дух, Дух Божий, он даст надежду людям и начнет все-таки, ну, как бы восстановление, начинает отношения, домой. Я всегда говорил, даже вот когда у нас дома разрушаются, люди говорят, мы уже устали их восстанавливать. Говорит, только поставишь стекла, уже их опять повыбивали. Я говорю, до тех пор, пока вы вставляете стекла, до тех пор, говорю, вы живете. То есть сколько выбивают стекла, столько нужно и вставлять. Ну, вот так.
Эти разговоры о поддержке и веры, и силы, насколько на ваш собственный настрой и возможность поддерживать надежду в других людях повлиял ваш опыт плена? Насколько я знаю, вы были в плену у ДНР, вас пытали, и это, очевидно, непростой опыт. И не так легко после него продолжать объяснять людям, что стоит продолжать вставлять стекла в окна.
Знаете, вот именно тот негатив, я даже бы его называл не негативный опыт, а опыт, который пережил в своей жизни плена, ну, издевательств, мучения. Ну, во-первых, происходит переоценка ценностей, это правда. То есть, когда меня, ну, я знал, у меня была одна мысль, чтобы меня, ну, быстрее убили без мучений. Не хотелось, чтобы там отрезали пальцы, выкалывали глаза, другие органы вырезали, потому что были такие случаи издевательства. Вот. Но меньше всего, о чем я думал в тот момент, это, наверное, ну, о том, на что люди очень часто распыляют свою жизнь. Сразу я подумал о сыне, которому на тот момент было 3 месяца, о том, что он будет расти без отца. Ну, такие мысли приходят. Но все это время, которое я там был, когда меня били, я молился. А когда меня не били, я им проповедовал за Бога, говорил, что, ну, я, ну, просто говорил, что Бог не так смотрит на эти вещи, как то, что делаете вы. И я им показался странным пленником, они там пригласили специалиста по религии.
А они на это реагировали, вот на то, что вы,
да,
говорили? И
да.
Как они на это реагировали?
Ну, кто себя, они сами себя как бы разжигали, чтобы вот, ну, вот как бы вот у них совесть, есть же у любого человека совесть, да, вот она периодически стучится, к тому же такой странный пленник. Вот, и они вот как бы сами себя разжигали, да ты бендер, да, вот они сами себя убеждали, что меня нужно, ну, как бы бить. Вот. Ну, на самом деле, как бы, ну, ну, это люди, просто обманутые люди. Мне даже в конце, когда меня уже отпустили, ну, там целая история была, мне как-то их даже жалко стало, то, что это люди, ну, как сами себя по жизни не находят. Это люди, которые, ну, не имеют ни цели, ничего. То есть это люди, которые вот гонимы ветром, я бы не знаю как. Но опять же, я скажу, что когда меня вот это, я там был, внутри вот такая теплилась надежда, что Бог рядом со мной, что, ну, все будет хорошо. Вот какое-то подсознательное чувство было. И это дало мне какой-то покой и мир в сердце. То есть при том, что реально, то есть я, и с автоматом, и в туалет выводили там и стреляли, избивали, и обещали убить, разорвать, ну, разное было. Вот. Но при этом внутри был определенный мир.
Вот этот ваш личный опыт, он как-то поможет вам, может быть, сейчас сформулировать какой-то важный месседж для людей, ну, между которыми стала кровь, да, которые потеряли, собственно, своих близких, которые близкие, может быть, увечья какие-то получили. Потому что очень тяжело говорить о мире в сердцах, когда ты понимаешь, что близкие люди, они пострадали.
Ну, знаете, нет слов утешения для матери, потерявшего своего сына, их просто не существует. Но нет таких слов, нет таких действий, которые бы могли даже мы сделать, чтобы человеку излить вот этот елей исцеления на его больное сердце. Поэтому мы обращаем людей, ну, к Богу, мы говорим, вы сами найдите этот источник утешения, найдите Бога, и вы почувствуете, что может быть мир, то есть, что вы найдете мир, покой, какое-то утешение. Ну, человеку это невозможно. То, чем вы говорите, человеку это невозможно. Ни психологу, какой бы он там супер-супупер не был.
До войны вы жили в Донецке?
Да.
Что вы делали в Донецке до войны?
Священником был. Я делал, в принципе, я делал то же самое, что и сейчас. В моей жизни, вот как вы сказали изначально, что ситуация там, ну, поменяла многих взгляды на жизнь или жизнь. Я скажу, что ситуация ничего не поменяла, она просто проявила то, что в сердце человека, она проявила людей. Те, кто были всегда патриоты, те, кто любили Украину, те, кто любили людей, они проявились просто. Раньше мы, священники, нас делали то же самое, что и сейчас. Просто нас сейчас стали называть волонтерами. Поэтому ничего не изменилось. Кто был бандитом, бандитом остался.
А священники всегда волонтеры?
Да.
Настоящие?
Да. То есть, если волонтер не всегда христианин, но христианин — это всегда волонтер. Все.
Я хотела еще вот о чем спросить. Месяц назад буквально у нас в студии был гость, специалист по такому религиозному контексту на Донбассе, и мы говорили о том, что есть проблемы с гонениями против христиан-протестантов. И если посмотреть на историю людей, которые оказываются в плену, и которые содержались и содержатся в подвалах, которых убивали после начала оккупации Донбасса, то можно заметить, что вот эта волонтерская работа, о которой мы только что говорили, о том, что многие пасторы, они все по факту волонтеры, и очень многих волонтеров обвиняли в том, что они, очень много волонтеров-протестантов на Донбассе обвиняли в том, что они укропы и в результате по доносу расстреливали. Что вы об этом знаете, что вы видите в этой ситуации? Потому что тема время от времени возникает, и мне кажется, тут правда есть о чем говорить.
Если сравнить то, что было раньше и сейчас, сейчас в этом отношении, но они чуть-чуть стали поспокойнее. А изначально, ну, зачем говорить, я вам скажу просто цифрами. 14 человек из моей команды побывало в плену. 3 отжатых автомобиля. Вот, 1 человек убит. Во время, как раз, когда хлеб разносил в Песках, ему осколком в голову попало от мины. И арестовывали по-разному. Арестовывали за молитву, когда мы в центре Донецка молились. Арестовывали, когда мы эвакуировали людей, видели, что скопление людей, координаторов, которые сажали людей в автобусы, их арестовывали, избивали. То есть они вначале бьют, а потом разбираются. Ну и тогда же опять очень мощно на первых этапах военного конфликта прослеживалась религиозная составляющая. Была русская православная армия, потом казачья гвардия, где в философии их действий, боевых действий, как в исламском государстве лежала религия, то есть или православие, или смерть. Соответственно, все люди неправославных конфессий были униаты, раскольники и сектанты. Ну, протестанты попадали под сектантов, католики под униатов, а раскольники — это киевский патриархат. Ну, соответственно, они были уже идеологическими врагами, их можно убивать, у них можно забрать оружие, то есть оружие в здание, можно забрать машину, в принципе, тем, чем они и занимались. Вот, потому что очень много молитвенных домов, церковных зданий позабирали, священников поарестовывали, убитые есть также, к сожалению. Вот сейчас, может быть, то, что сам конфликт немножко, ну, идет, не идет на заморозку, он в таком вялом состоянии, в теплом состоянии, соответственно, и гонение на протестантских верующих, оно как бы чуть-чуть такой не имеет яркой окраски, как это было на начальных этапах.
По вашим постам в Facebook можно изучать немножечко жизнь, да, которую ведете вы и то, что вы делаете. И с другой стороны, ну, наверное, можно понять ваше отношение к каким-то таким определенным вещам, о том, к тому, что болит, скажем так. Да? Вот я обратила внимание на один из постов, связанных, кстати, с информационной политикой. Так, написано очень просто у вас все и хорошо, но я сказала слово, это термин «информационная политика», потому что все идет глубже, да, идет, в принципе, собственно, к информационной политике, которую проводит или не проводит. проводит государство Украина. Вы считаете, что недостаточно проводит оно, да, эту информационную политику? То есть вы писали о том, что люди слушают, что люди читают, могут видеть по телевизору до сих пор, в том числе и при фронтовой зоне.
Ну, вообще, территориально, опять же, то есть, если сказать территориально, 40 километров от Донецка, то есть я не беру Луганск, а Донецк, то там информационной работы вообще никакой не ведется. Ее сложно оценить, потому что ее нет. То есть все 40 километров, включая Димитрово и Красноармейск, идут каналы ДНР. То есть ни одного украинского канала. Я по Маринке езжу. Я, кстати, нашел громадское радио, езжу по Маринке. Для меня это был нонсенс. Я думаю, как такое может быть?
Я, кстати, вас позволю себе перебить. И, может быть, стоит как раз на этой ноте напомнить, где можно услышать
громадское
радио.
Может, кто-то запишет
радио,
эти частоты,
да.
А потом
я
вы...
Я обязательно перепощу их в Фейсбуке сегодня.
Да, я думаю, мы даже дадим вам с собой матчасть. Я позволю себе зачитать, что в Донецкой области есть 3 населенных пункта, где работают ретрансляторы. В Волновахе нас можно поймать даже на 2 частотах. Это 66,05 МГц и 103,8 МГц. 103,8, кажется, более реально поймать на автомобильном проигрывателе или даже дома. В Краматорске 103,2 МГц и в Красноармейске 99,6 МГц.
Да.
И еще есть список в Луганской
Мурахова,
области.
Там еще должно быть.
Я думаю, покрывает какой-то из этих передатчиков Курахова, скорее всего, с Красноармейска. Да. И в Луганской области, я просто зачитаю, Старобильск, Зариновка, Беловодск, Белолуцк, Подгоровка и поселок Широкий. В этих 6 населенных пунктах можно поймать громадские радио, частоты все около сотни, 92, 103,7 и так далее, их вполне реально
поймать. И учитывая,
поймать,
что вас читают многие люди, то мы просто эти данные вам отдадим, и действительно, если вы перепостите, то мы будем благодарны.
На правах рекламы.
Я шел сюда, я шел сегодня
на правах социальной рекламы.
Именно с такой мыслью, что обязательно. Ну, я говорю, я езжу по Маринке, по Красногоровке, туда ближе к Авдеевке, я включаю радио, ну, интересно, что там ДНР рассказывают. И мне было приятно, думаю, да как, вроде бы ругают ДНР, кто это? Это что это? И оказалось громадское радио, поэтому молодцы.
А что они рассказывают? Никакой правды или правду? Какую-то, хоть немножечко?
Ну, вы знаете, люблю смотреть этот, как вот есть это, правда журналистов, это такая карикатура, когда один убегает человек от другого, а второй его догоняет. И взяли кусочек, и там, если по этот кусочек посмотреть, то тот, кто убегает, за ним гонится с ножом человек. А когда увеличили, то все наоборот получается. Тот, кто наоборот, то есть получилось. Поэтому если нельзя вырывать правду из контекста. То есть половина правды, это, вернее, полбуханки хлеба это хлеб, половина правды это ложь, все. Поэтому ДНР, оно берет какую-то часть правды, бывает откровенную ложь берут, это правда. Но в основном они уже научились, более стали ловкими и хитрыми, потому что они берут какую-то часть правды и начинают ее раздувать, начинают ее, извращать, я бы вот так сказал. Что такое ложь? Ложь это есть извращенная правда. Вот, поэтому, интересно их послушать, повозмущаться, еще раз убедиться, что ты на правильном пути, но опять же, то есть ДНР, они террористы, то есть их за что их ругать? Они все, мы их уже назвали террористами, у нас антитеррористическая операция.
Ну, да,
поэтому, пират должен быть плохой, все. Поэтому я больше, у меня вопросов именно к информационной политике нашей страны, к Украине, то есть у меня сейчас больше, я переживаю, почему мы там ругаем ДНР, если у нас свои, как бы сказать, люди, ничем не те, которые должны делать для страны благо, то есть занимаются разделением или сепаратизмом, в том числе и Министерство информационной политики. Ну что это такое? Ну, не вести ни одного телеканала, то есть или каким-то образом уже выделить деньги, бюджет какой-то, заглушить этот канал. Ну то есть можно механизмы придумать, дать людям. Почему? Потому что вначале созревает идеологическое поле в информационном пространстве для того, чтобы человек взял в руки автомат и пошел убивать другого человека. Этим занимается СМИ. А там, в прифронтовых городах, почему люди жалуются? Вот а там такие сепаратистские настроения. Какие у них должны быть настроения? У них там не кормят, не поят. То есть, как-то вот, пограничники фискальной службы буйствуют, откровенно буйствуют, отбирают людей. Еще к тому же это. Они включают канал ДНР и им рассказывают то же самое, что они видят, каждый день, только еще более в такой раздутой форме. И поэтому, если всегда, то есть, обращать внимание человека на негатив, что армия украинская плохая, украинцы плохие, то действительно будет казаться, что вообще Украина это исчадие ада. Потому что альтернатива о том, что много процессов в Украине есть хороших, там нет.
То есть вы считаете, что за вот эти вот 2 года фактически военных действий у тех, кто и так подозревали Украину во всех грехах, они еще больше укрепились, да, в этом мнении?
Я думаю, что те, которые там, по ту сторону, а то да. Хоть и хоть, как бы сказать, и прозревают сейчас люди о том, что, ну, стало жить тяжелее, что их обманула ДНР, Россия, Путин.
До этого
что...
Украина обманула, да, а теперь еще.
Да, и, но я скажу, что эти люди, то есть они, это они не знают, где им жить. Они не хотят и не в ДНР, и не хотят и не в Украине, потому что для них уже все это стало таким одним сплошным злом. Да ничего не хотят. Они хотят мира, они хотят стабильности. Они просто устали от всего этого, как и люди в Украине устали. То есть просто устали. Вот именно те люди, которые там, то есть они настолько в мозгу у них дилемма, то есть потому что и там врут, и там жизнь нехорошая. Поэтому они вот, ну, ждут какого-то чуда. Но те, кто были агрессивно настроены ДНРовцы, они даже, как бы сказать, ДНР их поведет на расстрел расстреливать, они все равно найдут этому логическое объяснение, за что их расстреливают. Вот. Но большая часть людей никогда в Донецке не было большинства за ДНР. Никогда. Все это, ну, как бы слухи, это придумано не знаю кем. Тем же самыми сепаратистами, только в украинской одежде. Всегда. Я дончанин, были мощные проукраинские митинги, я видел настроение людей, мы делали исследования, 17% только было изначально те, которые действительно за раскол страны. Сейчас там, возможно, больше за счет того, что много выехало из Донецка.
И много въехало. Я думаю, в этой истории не стоит забывать об экспорте.
Часть из них не дончане уже.
Да, я бы хотела продолжить этот разговор с сюжетом отношений оккупированных территорий и также территории серой зоны, прифронтовых территорий с Украиной, с незанятыми боевиками территориями Украины. Как это работает, например, в теме блокады продуктовой или же, например, выплат социальных пенсий и так далее? Что с этим слышно, видно? Удается ли людям, например, получать свои деньги? Пенсионерам, женщинам, которые родили детей, которым положена помощь по рождению ребенка? Удается ли купить продукты в магазинах?
Это вы за подконтрольные территории сейчас говорите или нет?
Мне интересно все, о чем вы знаете. То есть серая зона, подконтрольная боевикам территории, все, о чем есть информация. По крайней мере, у вас ее точно больше, чем мы можем увидеть из Киева.
Ну, я вам так скажу, что буквально полгода назад, как только люди из серой зоны, ну, смогли полноценно себе оформить, ну, пенсии. К тому же у них вообще, ну, история, ну, не из самых лучших. Те, которые выехали из ДНР, они могут получить справку переселенца, получать какие-то дотации, льготы. А Маринка, то, что у нее дом разбитый, там, и жить невозможно, потому что там солдаты живут. Но она не может не получить ни справку переселенца, ни еще какой-то документ, который бы дал какие-то льготы.
То есть... Кстати, до недавно такое же было с Дебальцево. Я помню, что до самого момента очень жестких обстрелов в Дебальцево год назад была та же история. Этот город просто не находился в списке территорий, из которых выходят внутренне перемещенные лица.
Сейчас в плане пенсии, соцвыплат, там все восстановлено. Люди выезжают в более такие города, как Курахово, допустим, Волноваха, то же самое, и там снимают свои пенсии, все остальное. Проблема в городах серой зоны — это не пенсионеры и не многодетные мамы. Проблема — это вот такие люди среднего возраста, как я, и мужчины, потому что нет работы.
Нет работы.
Нет работы, ее просто нет. Они себя неполноценно чувствуют как мужчина, потому что не может денег заработать. А где найти эту работу, сложно. Почему? Потому что, допустим, КПВВ закрывается в 6 часов, то есть въезд на территорию Маринки после 6 невозможен. А если выезжать работать в Курахово, то же самое, или в какой-то другой, то ты работаешь, ты не можешь не успеть. Или нужно будет платить деньги там людям.
Или где-то там искать,
стоят. Жить. Или же на расстоянии 20-15 километров, и ты будешь жить как вахтовик неделю без семьи. Поэтому, ну, не всех это устраивает. И поэтому люди там хватаются за любую подработку. Мы стараемся людям давать подработку тоже там.
Задумались мы, у нас остается 2,5 минуты, чтобы выйти из эфира, и всегда возникает соблазн задать какой-то последний вопрос, хотя Андрей Куликов...
Самый каверзный, давайте.
Каверзный, не знаю. Обычно, конечно, Андрей Куликов, наш коллега, советует не задавать последних вопросов, потому что любой из них может оказаться на самом деле предпоследним. Ну, может быть, вот есть такой вариант, о чем точно стоит знать из такого, о чем мы вас не спросили, если мы говорим о серой зоне? Какой-то важный факт или особенность?
Серая зона, ну, я бы сказал бы за то, что вот я сегодня вышел и посмотрел, раскрыли профсоюзов дом. И
это очень нелегко мимо ходить,
да,
там, в Киеве.
Вот это, да. Я хочу, чтобы вот это чувство, которое вы сейчас сказали, это нелегко. То есть оно было у всех людях, о том, ну, которые проживают в Украине. Потому что, ну, к сожалению, это совершенно две разные страны, совершенно два разных ощущения. То есть люди живут своей жизнью, ничего не меняется, а там, там все изменилось. И поэтому хочу, чтобы вот такое пожелание, чтобы вот такие дома профсоюза, вот эти вот аллеи Небесной Сотни, чтобы они не превратились в какую-то, знаете, привычку, как мы в школах изучали, была Великая Отечественная война, там умерло 20 миллионов человек, но мы не понимали, какое-то горе, какая-то боль, то есть одна смерть одного человека, потеря имущества, когда всю жизнь копил на квартиру, и там все, это боль, это горе, то есть этого нельзя забыть, и поэтому проблема людей, что мы перестали чувствовать, мы перестали видеть, мы слишком много акцентируем внимание на себе.
Сергей Косяк, волонтер и священник в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. В студии сегодня для вас работают журналистки Татьяна Трощинская и Ирина Слоенская, Вячеслав Киришун за режиссерским пультом. И после новостей мы вернемся в эту студию со следующим часом программы «Киев-Донбасс». Это Громадське радио. Слушайте, думайте.